Да, добрый вечер всем. Мы действительно начинаем изучение книги «Нефеш ха-Хаим», книгу, которую написал Рав Хаим из Воложина. Прежде всего, пару слов, наверное, начнем о немного о авторе, о истории книги, о самой книге. Рав Хаим Воложина жил, он родился в середине 18 века, ушел из жизни он в 20-х годах, в годах 19 века. Рав Хаим считается ближайшим учеником и продолжителем Вильнского Гаона. При жизни он написал множество трудов. К сожалению, большинство трудов погибли при пожаре. И сегодня, в принципе, сохранились самые известные его труды. Это книга, о которой на этих уроках пойдет речь, «Нефеш ха-Хаим». Сохранился также комментарий к трактату «Авот» «Руах ха-Хаим», «Шут», «Ответы и вопросы» «Хута Мишулаш», и так называемый «Шмонат Апраким», которые также они встречаются часто в изданиях книги «Нефеш ха-Хаим». Также одно из таких центральных и очень важных достижений этого раввина, этого человека, было основание первой современной ешивы. Это видение, которое, в принципе, не больше, не меньше спасло еврейский народ, сердцем которого и духовным творческим генератором, которым всегда являлось и является изучение Торы, центры изучения Торы. Это сердце еврейского народа, это то, от чего зависит исполнение нашего предназначения в этом мире. И Рав Хаим этим самым видением буквально спас мир Торы. До того, как появилась эта воложенская ешива, которую он основал по современной модели, ученики Торы были разрознены, они концентрировались вокруг какого-то Талмид Хахама, какого-то мудреца. Их жизнь материально не была налажена абсолютно, у них не было самых базисных ресурсов для нормальной жизни. Также я полагаю, что и с самим духовным развитием тоже были определенные проблемы. То есть не было в достаточной мере учителей, способных ответить на все потребности духовные, потребности изучающих Тору. Рав Хаим основал воложенскую ешиву. Это ешива по современной модели. Это первая ешива по этой модели. Сегодня существуют все ешивы, которые мы знаем. Ешива, в которой была полностью организована материальная сторона быта студентов. Была материальная поддержка. Также был организован штат учителей, компетентных, да, способных ответить на все потребности духовные студентов в плане обучения, в плане духовного развития. Это действительно одна из самых-самых великих достижений этого человека. Также интересна его роль, роль Рав Хаима в истории противостояния хасидского движения и то, что тогда называлось Митнагдим, противники хасидского движения. Это было, по сути, страшное, великое противостояние двух этих групп. И Рав Хаим занимает в этом противостоянии немаловажную роль. Что именно сделал Рав Хаим и как он относился к этому спору, мне, по крайней мере, тяжело определить, может быть, в силу того, что я мало интересовался этим вопросом, изучал его. Но принято считать, что Рав Хаим, ну, во-первых, сама книга, о которой мы сегодня будем говорить, сегодня, в ближайшие наши уроки, книга «Нефеш ха-Хаим», принято считать, по крайней мере, из некоторых источников, некоторые мнения гласят, что эта книга – это некий такой ответ на книгу Тани. Это некий ответ и критика в сторону хасидского движения, подчеркиваю, хасидского движения того периода, я к этому вопросу еще вернусь. Кто-то считает, что, напротив, эта книга является очень гармоничным дополнением, не дополнением, как нечто второстепенное, а она дополняет книгу Тани. В любом случае, принятое мнение, что Рав Хаим, он, именно он является таким миротворцем между этими двумя группами, что именно он положил в итоге конец этому противостоянию. В любом случае, нужно отметить, что сегодня этот спор, это противостояние между Хасидутом и тем, что называлось тогда Митнагдим, литовское общество, сегодня это противостояние, оно совершенно не актуально, оно не имеет сегодня места быть вообще, поэтому в любом случае эту книгу мы не рассматриваем как какая-то критика к Хасидуту, как он выглядит сегодня. Да, действительно, и по сей день Хасидут и литовское, то, что называется, направление, являются принципиально разными подходами. И между ними есть действительно принципиальные расхождения во многих очень важных вопросах. Но речь не идет о том споре, который имел место быть тогда. Это совершенно разные расхождения. Абсолютно то, что мы видим сегодня, это абсолютно легитимные споры и расхождения между двумя разными подходами. Поэтому я думаю, что важно подметить. Не хотел сначала об этом говорить, но кто-то обратил мое внимание, что лучше это, да, эту тему поднять. В любом случае, эту книгу в равной мере, с равным удовольствием могут изучать как литовцы, так и представители Хасидута. И с Божьей помощью пользу она принесет нам всем. Итак, книга эта, «Невеш ха-Хаим», разделена на четыре части. Первая часть занимается вопросом влияния человека на мир, на окружающий мир. Глобальное влияние человека на окружающий мир. Не только в рамках жизни одного взятого человека, а влияние человека и человечества в общем, в глобальном смысле на мир. Этим занимается первая часть, о которой мы и будем говорить на ближайших уроках. Следующая часть говорит о молитве, разбирает очень подробно вопрос молитвы. Нужно отметить, что в этой книге очень много присутствует объяснений по линии Каббалы. То есть все вот эти вот разделы, они очень подробно также обсуждаются с точки зрения Каббалы. Чаще всего это происходит, этим занимается сын Рава Хаима, который, в принципе, эту книгу издал после его смерти. Издавая эту книгу, он дополнил ее своими комментариями, своими вставками, где он с точки зрения Каббалы очень подробно разбирает вышеупомянутые темы. Итак, также там есть раздел о молитве, раздел, разбирающий вопрос божественности, и четвертый раздел, который очень подробно разбирает вопрос изучения Торы, влияние изучения Торы на человека, чем отличается эта заповедь от остальных заповедей. Известно, что Тора, она имеет вес всех заповедей данной Торы. То есть изучение Торы – это заповедь, которая она кинегет кола митцвот, она имеет вес всей Торы. Ну, а наша тема на ближайшие уроки – это действительно первый раздел, который говорит о сущности человека, о потенциале человека, о влиянии человека на мир в глобальном плане. Вообще, сейчас такое удобное время для того, чтобы начать эту тему, поскольку изучаем недельные главы, сегодняшние недельные главы в книге Берешит, у нас есть замечательная возможность еще раз, заново в этом году, чтобы у нас у всех был хороший, счастливый, здоровый и с хорошими новостями, и хоров бари вам всем, что у нас есть возможность в этом новом году заново изучить, понять, осознать потенциал человека, силу человека, роль человека в этом мире. В этих главах мы наблюдаем, насколько велик этот потенциал, до чего человек может дойти. По сути, весь наш огромный, необъятный мир, огромный настолько, что для того, чтобы его изучить, да, хотя бы для того, чтобы изучить одних только бабочек и рыбок в этом мире, нужны целые орды величайших умов планеты, колоссальные денежные ресурсы и, как минимум, десятилетия, а то и больше времени, кропотливого труда, исследований и изучений для того, чтобы изучать одних только вот этих вот рыбок, бабочек и цветочек. А это только цветочки. Это колоссальный, огромный, необъятный, интересный и прекрасный мир, который создается для человека. Это только одна эта мысль уже может нас навести на какое-то такое ощущение роли, значимости того, что из себя представляет человек, и, соответственно, его ответственности перед этим миром и его возможности влиять на этот мир. Мы видим из изучения наших недельных глав, что одно неосторожное принятие пищи, одно неосторожное принятие в пищу запретного плода привело к таким изменениям в мире, что самые смелые сюжеты из жанра постапокалипсис просто рядом не стоят. Куда там какие-то ядерные катастрофы? Настолько одно принятие пищи человека привело к таким колоссальным изменениям в нашем мире. Одна неосторожная фраза про отца Авраама привела к 10 годам страшного рабства, изгнания, изменения природы, 10 казней, уничтожения целого народа. То есть влияние человека на мир, оно налицо в этих главах. Это очень кстати нам для того, чтобы изучать ближайшие главы книги Нефеш ха-Хаим. Действительно, потенциал и влияние человека огромны, и ответственность огромна, и следует нам очень хорошо изучить, как этот потенциал мы можем правильно, богоугодно реализовать, как мы можем его контролировать, как мы можем этот потенциал реализовать так, как хочет того Всевышний. Вообще, для того, чтобы раскрыть и реализовать потенциал вообще чего-либо в этом мире, то очевидно, что для начала следует хорошо и досконально изучить природу, структуру, свойства, качества того, чей потенциал, в принципе, с потенциалом чего мы, в принципе, и собираемся работать. Это правильно по отношению буквально ко всему. Домашние какие-то электроприборы и т.д. и т.п. Силы природы и т.д. и т.п. Для того, чтобы реализовать потенциал, нам нужно хорошенечко разобраться в том, что этот объект из себя представляет. То же самое, конечно же, происходит и по отношению к человеку. Для того, чтобы понять, в чем заключается потенциал и сила, и величие человека, для того, чтобы это величие и потенциал с должной ответственностью использовать и реализовывать, нам нужно задаться вопросом, что такое человек, что человек из себя представляет, каков человек, какова его структура, каковы его составляющие, каким образом он был создан. Именно этим вопросом и занимается первый раздел. Тора отвечает на вопрос, каков человек, что он из себя представляет. Вы мне сразу скажите, если мне перестанет слышно быть хорошо, потому что мне микрофон не очень удобный. Тора отвечает на вопрос, что из себя представляет человек, каков он человек. Тора отвечает следующими словами, это упоминается в нескольких стихах. В книге Берешит, Тора отвечает, человек, каков он человек? Человек по образу и подобию Всевышнего. Образ и подобие, подобие Всевышнему – это первое, что мы узнаем о человеке. Это первое, что мы узнаем, каков он человек. Человек по образу и подобию Творца. Вообще тема образа и подобия – это, ну, это основная, главная тема каббалистического изучения, каббалистического учения, скрытой части, скрытой мудрости Торы. Ну, по крайней мере, в книге «Зоар» это так. Основная часть этого учения занимается исследованием, анализом, изучением структуры человека. Почему? Поскольку человек является венцом творения, человек является центром творения, человек является душой и сердцем творения, от его поступков зависит то, что происходит в мире. Мир полностью отображает структуру человека и влияем им. То, изучая глубину строения структуры человека, изучая вот этого самого вопрос, что такое человек, на что он похож, что он себе представляет, то есть этот образ и подобие, подобие Творцу, изучая это, мы имеем возможность углубиться, изучить и постичь структуру нашего мира, структуру мира и взаимодействие, взаимоотношения разных составляющих этого мира. Это, в принципе, это большая часть того, о чем говорит книга Зоар. Это одна из основных книг по мудрости Каббалы, скрытой мудрости Торы. Это что касается Каббалы. Здесь, в нашей книжке, Нефеш ха-Хаим, Рав ха-Хаим разбирает это понятие, понятие подобия Творцу, не с точки зрения Каббалы. В сносках его сына Рав Ицхака об этом есть более подробно с точки зрения Каббалы. Но сам Рав ха-Хаим разбирает этот вопрос с точки зрения анализа текста Торы. То есть то, что мы называем пшата микра. Это то, как он разбирает это понятие Рав ха-Хаим здесь. И анализируя написанное по поводу вот этого самого вопроса, что из себя представляет человек и образы и подобие Творцу, анализируя текст Торы, мы приходим к следующим пониманиям, выводам. Ну, во-первых, мы понимаем, что слово «дмут» на иврите образы подобия – это «целем» и «дмут». «Наасе адам бецальмену кедмутейну» – создадим человека по образу и подобию. Образ – «целем», «дмут» – это «подобие». Так вот, с точки зрения анализа текста Торы, слово «дмут» здесь имеет небуквальное значение. Это очевидно, очевидно по той простой причине, что мы имеем другой источник из Писаний в книге Ишаия, где написано «ума дмута архурой». Означает это то, что у Всевышнего нету, не может быть какого-либо образа. Не может быть, соответственно, и подобие ему. Образ, какая-то форма, не применима к Творцу. Одна из основ нашей веры, которую сформулировал Маймонид, гласит: «Анимамин бим нашлема, шкодыш болоху, я верю полной верой, что Всевышний не является». «Ино гуф, эло и сигиом и сигиаду». Всевышний не является материальным, физическим объектом, и его не способны постичь те, кто способны постигать физические и материальные объекты. Мы, все существующее в этом мире, все созданное Творцом, включая и ангелов, способны постичь только то, что находится в рамках нашего существа. Только то, что находится в рамках нашего мира, в рамках, соответственно, нашего понимания. Все, что находится вне этих рамок, мы понять, осознать, постичь не способны. Мы не способны придать этому никакую форму, точнее, определить это в какую-то форму, в какое-то название. Это невозможно. У Всевышнего совершенно, абсолютно точно нет. Он, точнее, правильнее сказать, Всевышний не является формой. Он не является физическим материальным объектом, и нет ничего подобного ему. Всевышний является первым, Всевышний является последним. Кроме Всевышнего до сотворения мира не было ничего. Создав мир, также и Всевышний остается един, но Всевышний создает при этом форму. И все, что относится к миру этой самой формы, оно не способно постичь ничего, что находится вне его рамках. Всевышний постичь невозможно. Соответственно, совершенно очевидно, что когда Тора говорит нам, что человек создан по образу и подобию Творца, речь здесь идет не о буквальном понимании, у него Всевышнего нету образа, не может быть ничего подобного ему. Таким образом, нам нужно понять, о чем же тогда здесь речь, в чем же заключается это подобие. Говорит Рав Хаим, что это слово «дмут», оно также используется в корень. Этого слова используется также в другом писании, в псалмах, в Таилим, Давида Мелех. Там пишет в Таилим «дамитили кеат мидбар». Был подобен я, такая птица, я точно не знаю, как птица это называется на русском языке, был похож я, доме, дмут, образ, подобие этой самой птицы. Совершенно очевидно, что несмотря на то, что действительно с царями приключались разные интересные истории, но мы точно знаем, что клюва и перьев у царя Давида не было. То есть здесь это то, что может быть, то, что можно назвать аллегорией. Это сравнение, очень ограниченное сравнение каких-то проявлений двух объектов. То есть как в данном случае, поскольку эта самая птица является птицей одинокой, которая скитается по пустынным местам, царь Давид сравнивает себя, свою жизнь, какие-то происшествия в своей жизни вот с этим самым проявлением, действием, поведением этой самой птицы. То же самое происходит и здесь, в данном вопросе, по поводу сказанного Торой, что человек создан по образу и подобию Всевышнего. Этот образ, это подобие, оно ограничено, ограниченное сходство, ограниченное подобие. Сравнить с самим Всевышним невозможно ничего. Мы не можем постичь его суть, мы не можем, ничего не может быть сравнено с ним. Но есть определенное ограниченное подобие между человеком и Творцом. Для того, чтобы разобраться в границах этого подобия, что оно означает, что за этим стоит, мы с вами давайте обратимся к заповеди, которая непосредственно указывает, повелевает человеку это самое подобие, этот самый образ сохранять, не делать ничего, что противоречило бы этому образу и подобию, а именно заповедь «Ваалахта бедрахав». Есть заповедь в Торе, которая повелевает человеку, указывает человеку следовать по путям Творца, следовать по путям Всевышнего. Маурахум, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Как он свят, так и ты будь свят. Как он терпелив, рахапай, так и ты будь терпеливым. Заповедь, которая повелевает нам быть подобным и уподобляться Творцу, как он, так и ты. Это определенное уподобление. Как он милосерден, так и ты будь милосердным. В таком случае, в этом понимании, милосердие – это не просто, понимаете, как какая-то хорошее положительное качество человека. С таким пониманием это самое милосердие нужно воспринимать намного шире. Милосердие и то, что человек проявляет милосердие, это не только хорошее качество, но это еще и то, что делает сам Творец этого мира. делая, совершая поступок, соответствующий качеству милосердия, мы делаем то, что делает сам Всевышний, что делает сам Творец. Теперь, границы вот этого возможного, этого подобия расширяет нам другой источник из Иерусалимского Талмуда, расширяет нам границы этого подобия, поскольку здесь в рамках этой мицвы, лихора, так это кажется, что в рамках этого, этой мицвы это подобие сводится, это подобие, уподобление Всевышнего сводится только лишь к вопросу качеств. То есть, терпеливость, милосердие, доброта, любовь. То есть здесь раскрывается только возможность быть нами, подобными Всевышним, в этих сферах, в сферах качества. Источник же из Иерусалимского Талмуда, Иерусалимский Талмуд говорит еще и следующее, расширяет границы этого, этой схожести. Иерусалимский Талмуд говорит такое вещь. По законам, по правилам, так сказать, по тому, как происходят, обстоят дела в этом мире, в нашем материальном мире, среди людей, царь, земной царь из плоти и крови, когда издает какой-то указ, какой-то приказ, какой-то указ государственный, сам царь не всегда, далеко не обязательно исполняет этот, этот указ сам. Он издает указ, он повелевает своим подданным делать, совершать или не совершать какие-то либо поступки, но сам он не обязательно живет по этим принципам, по этим законам. Говорит Иерусалимский Талмуд, со Всевышним дело обстоит по-другому. Всевышний, когда дает какое-то указание, какую-то мицву, повеление еврейскому народу, всему миру, сам Всевышний эти заповеди и исполняет. Этот источник таким образом расширяет нам границы вот этого самого возможного подобия Всевышнему. И таким образом мы понимаем, что исполнение любой заповеди, по сути, это является уподоблением Всевышнему. Исполняя заповедь, мы не только исполняем волю Творца, мы не только делаем какое-то похвальное действие, мы не только делаем действие полезное, которое благоприятно влияет на мир, мы должны видеть исполнение любой заповеди, любой аллахи, видеть это, в этом действие, которое делает сам Всевышний. Исполняя заповедь, следуя положительным качествам, которые есть у Творца. Позже я немножко изменю эту фразу, перефразирую и уточню. Мы тем самым уподобляемся Всевышнему. Именно в этом и заключается наше подобие. И здесь важно объяснить, что когда мы говорим, что Всевышний милосерден, Всевышний терпелив, вообще любое определение, которое мы даем Творцу, даже когда речь идет о легитимном определении, сказанном в Торе, сказанном в Талмуде, использующемся в иудаизме повседневно, как то, что мы говорим, что Всевышний он творец, Всевышний он владыка, любое определение, Всевышний милосерден, Всевышний терпелив, любое определение, которое мы даем Всевышнему, не являя, которое мы употребляем по отношению к Всевышнему, не является определением сути Творца. Мы не способны постичь и, соответственно, дать какое-либо определение сути Творца. Вообще, само слово «суть», оно неприемлемо по отношению к Всевышнему. Поскольку суть – это уже какой-то смысл, это уже некое ограничение. И по отношению к Творцу оно неприменимо. Смысл этого урока, суть этого урока – разбор книги «Нефеш ха-Хаим» и темы влияния человека на мир. Но это никак не может быть темой этого урока, одновременно и история противостояния севера и юга при гражданской войне в Америке. Суть, смысл – это уже некое ограничение. Поэтому само слово «суть» неприменимо по отношению к Кодеш Боруху, по отношению ко Всевышнему. Мы не можем его постичь, не можем дать у никого определения. Соответственно, все имена, те характеристики, названия, определения, которые мы используем по отношению ко Всевышнему, мы определяем не самого Всевышнего, а его проявление в этом мире. Все эти названия, все эти определения – это ответ на вопрос не кто он, а что он делает, как он проявляет себя в этом мире, как он влияет на этот мир. Всевышний, мы говорим, Всевышний милосерден, Всевышний терпелив, но это не определяет его. Он в той же мере может быть и не милосерден, и не милосердным, и нетерпеливым. Но как сам Всевышний выбирает, как сам Всевышний выбирает в этом мире, он проявляет себя как милосердный и как терпеливый. У Всевышнего всегда есть, Всевышний выбирает, какое из проявлений применять. Когда Всевышний сотворял мир, он сначала сотворил его в качестве, всегда затрудняюсь у этих переводов, в качестве суда, дин, увидел, что требуется добавить к этому другое качество, другое проявление, рахамим, милосердие. То есть все эти определения – это не суть Всевышнего, это не определение Всевышнего, проявление – это определение его проявления. Таким образом, когда мы говорим о том, что человек, исполняющий заповедь или следующий какому-то положительному качеству, в котором Всевышний проявляет себя, человек уподобляется тем самым Всевышнему, имеется в виду, уподобляется проявлению Всевышнего в этом мире. И в этом и заключается образ и подобие человека. Сам тот факт, что человек способен на это, ведь действие, которое внешне связано у нас с милосердием, как дать пожертвование, помочь человеку в трудной ситуации и т.д. и т.п., это внешнее действие, которое для того, чтобы имело для того, чтобы заимело статус мицвы, статус уподобления Творцу, это должно быть тем действием, которое соответствует проявлению Кодыш Боруху в этом мире. Не еврей, который в своем создании, в том, что он из себя представляет, отличается от еврея, может делать действия совершенно аналогичные тому, которое делает еврей. Например, соблюдать шаббат, не зажигать огонь в шаббат, делать три трапезы в шаббат. Он может молиться по тому тексту, который произносит в шаббат еврей. Но при этом Талмуд говорит, что не еврею запрещено соблюдать шаббат. Больше того, еврей, который соблюдает шаббат, он заслуживает смерти. Действие здесь совершенно аналогичное. Но когда это делает еврей, которому этого повелено, у которого это находится на уровне заповедей, исполняя эту заповедь, еврей делает то, что делает Всевышний. Это совершенно другой статус. Это совершенно другой уровень. Это совершенно другая святость. Здесь есть не только, как в случае с неевреем, который может делать аналогичные действия. Опять-таки, это не значит, что все, что делает нееврей, является бездуховным. Все, что я говорю, вся разница, которую я здесь упоминаю, она только, конечно же, в рамках различий, которые Тора упоминает и описывает, различия между евреем и неевреем. Вот в рамках этих различий действия могут быть совершенно аналогичные, но суть их, она отличается. Здесь делается что-то, что делает статус этого действия, смысл, наполненность этого действия, это то, что делает сам Творец. В другом случае это просто действие, которое может быть очень похвальным, хорошим действием, даже приводить к каким-то очень хорошим результатам. Но это совершенно не то. Таким образом, это то, что позволяет еврею, то, что позволяет человеку быть, совершать вот эти вот поступки, совершать эти действия, совершать милосердие, совершать действие, которое будет классифицироваться как заповедь, то, что позволяет человеку это делать, то, что позволяет человеку на таком уровне совершать в этом мире поступки, это тот факт, что он создан по образу и подобию Всевышнего. Таким образом, мы здесь подходим я всегда стараюсь, чтобы уроки, которые я веду, всегда имели какую-то практическую, практичную сторону. То есть всегда стараться из того, что мы изучаем, что все, что мы изучаем, мы из этого могли подчеркнуть какое-то руководство к действию, что-то, что мы можем использовать в нашей практической жизни. Как сказано, «Лоам тальмуду айкар» или «Маасе айкар». Главная цель изучения Торы, причем на всех уровнях, что бы мы ни изучали, Аллаха, Мидраш, Хасидут, Мусар, книгу Нефеш ха-Хаим, мы должны искать возможность, как мы бы могли усовершенствоваться в нашей практической жизни, как будучи евреями. Итак, вывод, который я хочу предложить вам, слушатели, из того, что мы выучили сегодня, из разбора понятия образа и подобия, по которому мы созданы, образа и подобия, и тот потенциал, ту силу, которую это нам дает, следующий вывод. Любой еврей по своей природе стремится к святости. Сама природа, сама суть еврея, человека, каждого человека, если это не еврей, то в рамках его работы и службы, стремится к святости. Это наша естественная потребность. Человек хочет быть близким к Кодеш Борху. Для этого он создан, он будет этого искать всегда и везде. Человеку этого не хватает, если этого нету, ему не хватает, это доставляет ему дискомфорт, боль, сожаление, чувство какой-то несостоятельности, потери. И, соответственно, когда человек достигает какой-то святости, он это замечает, он это регистрирует, фиксирует, это великая радость. Человек стремится к святости. Но что такое святость? Само понятие святости – что-то, что требует объяснить. Что это вообще значит, святость? Слушайте, святость на Лашона Кодеш, на святом языке, святость, душа, это порой переводится как, в основном переводится как выделенность. Выделенность. Выделенность из чего? Святость, если можно так выразиться, измеряется по мере того, насколько предмет, вещь, время, место и также и человек. Мы знаем, что святость есть и у места, как есть Бет-Мигдаш, синагога, Бет-Мидраш, Сука. Святость есть, особая святость есть у времени. Шаббат по отношению к будничным дням, праздники по отношению к будничным дням. У места, у времени есть святость. У вещей есть святость, есть разные уровни святости. Есть предметы, сосуды, инструменты, которые использовали в Бет-Мигдаше, в храме, они имеют очень высокую святость. Есть вещи, которые не имеют святости, они находятся в разделе, они классифицируются как дибрейхоль, будничные, обычные вещи. Святость зависит от того, насколько все, что существует в этом мире, предмет, время, место, человек, насколько они раскрывают, если речь идет о человеке, то раскрывают своим образом жизни, своими поступками, своими мыслями, своими словами. Если это предмет, то его использование, место, то то, что оно, то, как оно влияет на человека, и то, что происходит в нем, время, то, как оно влияет на человека, насколько это, все созданное в этом мире, насколько оно раскрывает духовный корень нашего мира. Насколько оно показывает, раскрывает единство Творца. Насколько оно нам раскрывает тот факт, что мир наш не заканчивается на видимой материальной реальности. Так вот, насколько человек, вещь, время, место это раскрывают нам, настолько и велика и высокая их святость. То есть выделенность из выделенность здесь имеется в виду из материальности, неограниченность материальностью. Максимально будничные вещи – это вещи, которые они по своей сути они не раскрывают факт единства Творца, они не раскрывают духовный корень нашего мира. повседневной жизни, в будничные дни, по сравнению с шаббатом, мы делаем массу вещей, массу действий, которые по своей сути, они не... В итоге, косвенно, они, конечно, все в этом мире указывает на Бога, его единство, но на первый взгляд, по своей сути, это действие, оно никак не связано с духовностью. Человек принимает пищу для того, чтобы поддерживать свою физическую, материальную жизнь. Человек работает, зарабатывает деньги для того же, поддерживает свое здоровье и так далее, и тому подобное. В шаббат, это время святое, это время имеющее большую святость. В шаббат все обстоит так, что все, что делает человек, оно направлено на раскрытие того факта, что Всевышний создавал мир 6 дней творения на 7-й день шаббат. Тоже всегда затрудняюсь с переводами. На седьмой день был шаббат. В этом заключается святость. Теперь, человек стремится к святости. Человеку это необходимо. Он радуется, когда это есть. Он радуется, когда его духовный уровень растет. Он горюет, он страдает, когда этого не происходит. Это происходит у людей даже, которые не знакомы с мицвот, не знакомы с заповедью, не знакомы с религией. Даже с ними это происходит. Люди чувствуют духовный голод, люди чувствуют страдания от бездуховности. И мы сегодня внимательные из нас, чувствительные из нас, которые могут обратить внимание на ближнего, на его жизнь, на его чувства, мы можем это очень-очень хорошо прочувствовать даже в нашем светском окружении, с нашими светскими знакомыми. Человек всегда ощущает чувство духовного голода, человек стремится к святости. И в этом стремлении на протяжении всей истории еврейского народа, в силу этого стремления, в этом поиске, люди неоднократно совершали ошибки. В этих хороших побуждениях, в этом хорошем стремлении к Богу, святости, к ощущению этой святости, люди совершали различные ошибки. И в наше время, и у нас это явление тоже имеет место быть. И об этом тоже очень много и подробно говорил Рав Хаим из Воложина. И, быть может, как раз... Те, которые говорят, что эта книга построена на критике хасидского общества тогдашнего, так как он выглядел тогда, может быть, это как раз с этим и связано. Что хасидут – это действительно движение, которое оно прочувствовало вот эту нехватку ощущения святости у еврейского народа. Это движение, которое прочувствовало, что в той тяжелой и очень мрачной реальности, в которой пребывал весь мир, и еврейский народ, тем более тогда в Европе, со всеми погромами, со всеми материальными сложностями, со всем этим выживанием, при этом еще не ощущая вот это удовлетворение от исполнения заповедей, хасидут как раз вот эту проблему и начал решать. Хасидут поставил перед собой цель, опять-таки, я могу ошибаться, я действительно очень плохо разбираюсь в хасидуте и действительно очень поверхностно, очень поверхностные знания имею об этом, но то, как я это понимаю. Хасидут искал именно ответ на эту потребность, чтобы дать еврею ощущение того, что то, что он делает, то, ради чего он страдает, то, ради чего он получает кулаком, а то и чем-то более опасным и смертоносным от казака во время погрома по голове, оно того стоит. Оно дает ему святость, ту святость, от которой он действительно получает удовольствие и радость. И я полагаю, что тогда на первых порах движение хасидута допускало какие-то ошибки, определенные ошибки, о которых сейчас поговорю более подробно, вот в этом поиске этого ощущения. И быть может, из-за этого Рав Хаим эту тему и поднимает. Итак, что имеется в виду? Человек в попытках найти святость хочет ее ощутить. Он хочет чувствовать некое подтверждение тому, что он этой святости соответствует, что она имеет место быть в его жизни. Человек хочет ощутить, увидеть подтверждение тому, что его духовный уровень растет. Он хочет чувствовать, иметь веское подтверждение тому, что он живет, реализовывая свой потенциал человека, о котором мы сегодня на уроке говорим. Человек вот совершенно необходим. И в поисках вот этого вот ощущения человек часто открывает для себя слишком много места для фантазии. Даже не фантазии. Фантазия – это очень важный и очень используемый инструмент, который дает нам Всевышний служение в нашем служении. Не фантазия, а фантазерство. Человек в поисках подтверждения какой-то своей духовности, своей святости, он дает себе слишком много места для фантазерства. Человек впадает в поиски каких-то эмоций, каких-то экстазов во время молитвы, например, и тому подобное. Что-то явное, ощутимое и понятное ему, что указывало бы на его святость. В связи с этой проблемой очень много было разных проблем, и есть, и будут, и у нас в нашей жизни есть проблем с отклонениями от правильного, истинного, настоящего, определенного Торой определения, что такое святость. Когда мы объяснили, что есть святость, то есть выделенность из материальности, мы понимаем, что самый пик святости, самая чистая святость, источник святости и самый высший уровень святости – это и есть сам Всевышний. Он самый выделенный, он самый неограниченный материальностью, он и есть самое большое подтверждение себе, самое большое подтверждение тому, что этот мир имеет духовный корень, духовную основу и духовные цели. Так мы говорим в молитве «кадош, кадош, кадош», «свят, свят, свят», говорим это по отношению ко Всевышнему. Три раза для того, чтобы подчеркнуть эту абсолютную святость, абсолютную выделенность. Мы, люди, бен-адам, который построен по образу и подобию Всевышнего, который существует с целью сохранять, реализовывать вот это вот самое подобие, святость человека заключается как раз и заключается вот в этом самом уподоблении проявлением Всевышнего. Другими словами, святость у человека измеряется и зависит от его ответственного, прилежного и четкого, максимально четкого и точного исполнения заповедей, исполнение законов, исполнение Аллахи и соответствие возвышенным качествам, в которых проявляется Всевышний. Вот соответствие этому, исполнение заповеди, это то, что делает нас подобными Творцу в определенной, здесь, конечно, обязательно нужно почему-то, в определенной мере, то есть когда человек совершает какой-то хесед, или когда человек совершает какую-то заповедь, это, конечно же, не то, как это происходит у Всевышнего. То есть хесед Всевышнего – это тот самый абсолютный хесед, данный только ему. Хесед, который милосердие, или хесед, терпимость, которую мы можем позволить себе, она, конечно же, ограничена теми рамками, которыми нам позволено, которые мы имеем. Но именно следование заповеди во всех ее законах, а это, конечно, обусловлено очень серьезным изучением закона, очень грамотным и подробным изучением закона. Это основа возможности соблюдать эти самые заповеди должным образом и, соответственно, достигать той самой святости, достигать того самого подобия Творцу. Именно в этом заключается истинная святость. Именно от этого она зависит. Именно поэтому сердце, как я сказал в начале урока, я специально упомянул вот эту вот часть истории, биографии этого человека, нашего автора, Хаима Воложина, специально, намеренно упомянул в этом контексте это достижение его, которое он сделал, то есть создание современной ешивы, а это то, что позволило вообще миру Торы продолжать свое существование и развитие. Изучение Торы, центры изучения Торы, мудрецы, Талмидей Хахамим, наши знания Аллахи – это основа, обязательная основа святости. Только с помощью этого мы можем достичь этой самой святости. Но здесь очень важно подметить следующую тему. Ведь вот эти вот самые отклонения, самое фантазерство, которое имело место быть, оно имело место быть совершенно не на пустом месте. неспроста большие, великие люди делали, совершали какие-то ошибки, связанные вот с этим вот самым фантазерством. Происходит это потому, что вот это стремление к фиксации, к регистрации вот этой вот собственной святости, оно, его основание на чувствах и на эмоциях, это очень, очень сильно, очень важная вещь. Всевышний дает человеку настолько утонченные и сильные чувства и эмоции, как раз для того, чтобы их использовать. И подавление их, неиспользование их, оно, конечно же, причиняет человеку дискомфорт и боль. Если человек не чувствует радости, положительных эмоций, которые подтверждали бы ему свою святость при исполнении заповеди, это, конечно же, плохо закончится. Именно поэтому Всевышний, как я понимаю, и послал нам вот это самое движение Хасидута, которое эту идею, которую вот этот вот момент и возродили в еврейском обществе. Кто может знать, как бы история нашего народа складывалась, если бы этого не появилось. Вот та самая пресность, которая, я полагаю, что была и имела место быть тогда, она могла бы привести к действительно массовому отходу от иудаизма. И вполне возможно, что вот то, что происходило с движением Аскалы, просвещенства, вполне возможно, что это было во многом связано именно с этим явлением. Мы действительно должны чувствовать, мы действительно должны радоваться, мы действительно должны получать понятное нам удовольствие от нашего духовного роста, от нашей святости, от исполнения заповедей. Это действительно неизбежно. Но нам нужно быть очень внимательными, дабы вот с этим вот стремлением не искажать Тору, не пренебрегать соблюдением Малахи, еврейского закона, не пренебрегать изучением Торы, кропотливым изучением Торы, внимательным изучением Торы, то есть всем тем, чем занимаются в Батей Медрашот ученики, студенты, которые изучают Тору. Мы должны быть очень внимательны, чтобы это не привело нас к тому, что мы пренебрегаем этими вещами. И мой совет, как этого можно достичь? Потому что действительно, положа руку на сердце, тяжело сказать, что исполняя, надевая тфилин, надевая цицит, женщина делает афрашат хала, молится, но действительно сосредотачиваясь на грамотном исполнении этих заповедей, действительно тяжело что-либо почувствовать. Действительно тяжело найти какую-то истинную эмоцию, которая была бы связана действительно с этим действием. Это действительно тяжело сделать. Действительно, люди, которые на это способны, которые способны развить свои намерения, тот смысл, который они вкладывают в свои действия, и способны в этот момент ощутить действительно какое-то религиозное чувство, это люди действительно на очень высоком уровне, их мало. Мы, простые люди, этого достичь вряд ли можем. В повседневной жизни, в повседневной беготне, торопясь помолиться, успеть на работу, очень тяжело это сделать. Что же нам тогда делать? Как нам ответить, как нам найти решение, ответ на вот эту самую потребность чувствовать радость от соблюдения нами заповедей, так, чтобы это не мешало серьезности исполнения заповедей и Аллахи. Я бы на это предложил следующее предложение. Создать в своей жизни две линии, две параллельные линии, которые, я убежден, в итоге будут пересекаться. Это только в нашей математике параллельные линии не пересекаются. Эти параллельные линии, они пересекаются, пересекаются очень эффективно и хорошо. На одной линии нам следует поставить концентрацию на том, чтобы исполнять законы Торы должным образом, посвящать, каждый мужчина обязан посвящать какую-то часть дня, чем бы он занимался, изучением Торы. Без этого ни о какой святости быть, речи быть и не может. Вот на одной линии заниматься действительно изучением Аллахи, исполнением, точным исполнением заповедей. На другой линии я предлагаю делать следующее. Другая линия – это то время, которое мы посвящаем тому, чтобы созерцать нашу жизнь в общем, даже без связи с каким-то религиозным делом, соблюдением какой-то Аллахи. В общем, наблюдать за нашей жизнью, в общем, наблюдать за тем, как меняются наши мысли, образ нашего мышления, как меняется наше отношение к каким-либо вещам, может быть, связано с иудаизмом, связано со всем, что касается Торы, как меняется наше понимание, как меняется глубина наших пониманий. Заниматься действительно, найти для себя какое-то время, это может быть достаточно короткое время, мне кажется, 10 минут, это будет слишком много, и 5 минут, в принципе, в день хватило бы любому человеку, чтобы сидеть и созерцать вот эти самые благоприятные изменения в своей жизни. Изменения, которые, по сути, можно смело назвать святостью и духовным прогрессом, духовным ростом нашим, нашей жизни. Видеть вот эти вот самые изменения, фиксировать их и радоваться им. В тот момент, когда мы на это смотрим, как на две параллельные линии, они друг друга не мешают, мы потом можем спокойненько встать, посмотреть сверху на эти параллельные линии и быть уверенными, что они связаны, что они пересекаются, что на самом деле это не две параллельные линии, это одно и то же. Все вот эти вот благоприятные, радостные продвижения, которые мы видим в нашей жизни, более глубокое понимание, другое отношение, какая-то тонкость, какая-то все, что мы называем святостью, мы можем быть уверены, что это происходит в нашей жизни только потому, что мы серьезно относимся к исполнению заповедей, законов и изучению Торы с полной ответственностью. Желаю всем в этом преуспеть. Надеюсь, что этот мой совет принесет благоприятные плоды и удовольствие нам в нашей замечательной работе быть евреями. На сегодня все. На следующий урок небольшой анонс, мы займемся разбором вопроса, почему Тора, когда определяет человека, будучи созданным по образу и подобию, использует именно имя Элоким из всех имен, которые являются именами Всевышнего, святыми именами, которые запрещено стирать, кроме четырехбуквенного имени. Мы, Юдкей Вавкей, по отношению к любому имени, проявлению Всевышнего, может быть какое-то подобие у человека. Кроме этого имени, которое это действительно имя, которое оно означает, что он был первый, он последний, он был, он есть, он будет. Здесь никакого подобия, конечно, у человека быть не может. Почему Тора выбирает именно вот это имя, Элоким? Когда речь идет о подобии человека Всевышнему, его проявлении. Это на следующем уроке с Божьей помощью. А на сегодня все. Большое вам спасибо. Если есть вопросы, то сейчас можно их задать.
Спасибо вам огромное. Потрясающее, мне кажется, вступление было. И особенно очень важные слова про примирение между хасидами и литаим, о котором часто можно слышать, и вы абсолютно правы. Спасибо вам большое. Есть вопросы, Квода Рав, сейчас, секундочку. Галакси спрашивает, откуда мы знаем, что Творец исполняет заповеди Торы, и как Всевышний относится к законам, установленным мудрецами? Тоже их исполняет?
Откуда мы знаем, что Всевышний исполняет заповеди? Лично я это знаю из Иерусалимского Талмуда. Мудрецы Иерусалимского Талмуда учат это из стихов в Торе, но я сейчас не припомню, какие именно стихи и каким образом они анализируются так, чтобы из этого был сделан вывод, что Всевышний соблюдает заповеди. Это стихи, связанные с тем, как Всевышний показывает Моше Рабейну, раскрывает ему секрет 13 качеств милосердия. Вот там, где Тора описывает эти события, там мудрецы, анализируя текст, приходят к такому выводу. Вот. Но я сейчас, мне тяжело на этом сосредоточиться и вспомнить точно, как там идет этот анализ. Ну, это приводится, как я уже сказал, в Иерусалимском Талмуде. Теперь вопрос насчет, как Всевышний относится к заповедям, установленным мудрецами. Заповеди, установленные мудрецами, являются такой же Торой, имеют святость Торы, эти заповеди были приняты Моше Рабейну на горе Синай еще до того, как пришли конкретные мудрецы и постановили эти законы. Так что, по крайней мере, для нас они имеют святость, святость Торы, несмотря на то, что, конечно, когда речь идет о практическом уже соблюдении Аллахи, есть, безусловно, есть разница в разных законах по отношению к законам Дарабанан или Мицвот Деорайта, но для нас исполнение этих заповедей, оно также имеет святость. Больше того, написано в Талмуде, что человек, пренебрегающий установление мудрецов, полагается ему смерть. Настолько это серьезный момент. Исполняет ли Всевышний заповеди Дарабанан, это я не знаю, я не могу припомнить, что об этом говорит Талмуд.
Спасибо вам, Квадо Рав. Следующий вопрос здесь задает Песя. Всевышний. Ошибся ли Всевышний, создав мир Мидой Дин?
Мидой Дин?
Да.
Нет, Всевышний не ошибся. У Всевышнего нет ошибок. Ему известна вся природа его же деяния, его создания, будущее, настоящее и прошлое. И, конечно же, мы не можем по отношению ко Всевышнему применять понимание ошибки. Это не было ошибкой, это была хронология создания. Не ошибка в плане «сначала подумал А, оказалось Б, и пришлось поменять планы». Это была именно хронология действий. Всевышний создал мир так, как он его создал, и к этому нужно было добавить еще и Медат Рахамим. То, что мудрецы используют, нас здесь немножко путают, то, что мудрецы используют такую формулировку, как Раши Лойхолиткем увидел, что не может мир существовать. То есть, действительно, в нашем понимании языковом это как бы смысл увидел, что не может существовать, означает, ага, то есть понял, что вот только сейчас увидел, что не может существовать. У Всевышнего нету такого, что он только сейчас увидел. Ему это было известно, и, конечно же, и до этого, если можно так выразиться вообще. У Всевышнего нету прошлого, настоящего и будущего. Всевышнему это было известно. То есть это хронология, но не ошибка.
Спасибо, дорогие друзья. Если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, тяните руки. У нас осталось совсем не так много времени, чтобы закончить наш урок. И вот, да, я тоже нашла здесь. Буквально в Торе написано: не отклоняйся от того, что скажут тебе мудрецы ни вправо, ни влево.
Это да, предыдущий вопрос. Это сказано в Торе. Да, и я упомянул здесь сказано мудрецов, что хаявнита.